kadar. Добрый вечер. Это Юлия Латынина и Екатерина Шульман. И, как я понимаю, мы уже в эфире. И я приветствую всех наших слушателей и призываю их подписываться на наш канал, и призываю их подписываться на канал Екатерины Михайловны, ссылка на который в описании этого эфира. Проходите по ссылке, подписывайтесь, ставите лайки, пишите комментарии. Я думаю, что у нас сегодня будет все очень интересно. Екатерина Михайловна, здрасте. Так, и тут у вас пропал звук, который перед этим все было нормально. Так, одну секундочку, господа. Да, вот мы только что разговаривали с Екатериной Михайловной перед тем, как включил свой эфир, и звук куда-то пропал. Я думаю, сейчас он вернется. А я просто, ну что ж делать? Так, чё? Нету шансов? Ха! Даш, у нас...
Перезайти в звонок – это один вариант.
Екатерина Михайловна, если вы меня слышите, просто перезайдите в звонок, потому что только что все было прекрасно. Мы, собственно, я даже не понимаю, каким образом это могло произойти в тот короткий промежуток, который пришел между тем моментом, когда... Да, вот Екатерина Михайловна ушла из звонка и сейчас в него зайдет. Когда Екатерина Михайловна пришла к нам, мы сразу же включились. И вот видите, какая неприятность. Также напоминаю, что у нас завтра будет Михаил Подоляк. Так, и у Екатерины Михайловны опять, судя по всему, не то. Так, конечно, мы можем перейти на язык глухих, но у меня есть подозрение, что у Екатерины Михайловны чего-то отлетело, какая-то пимпочка. Такого не может быть? Нет. Так, ну мы сейчас, господа, решим эту проблему. Я думаю, что Екатерина Михайловна будет решать эту проблему с Дашей. А я тем временем уж даже не знаю, чем вас поразвлекать, потому что вроде, ну, объявить все, что у нас завтра Подоляк, то есть сегодня через час будет Михаил Подоляк, напомнить, что у нас код доступа и потом Роман Светан, напомнить, что на следующей неделе, как только он вернется с Мюнхенской конференции, у нас, в числе прочего, будет Михаил Ходорковский, который поехал на ту самую Мюнхенскую конференцию. Его и Гарри Каспарова пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Европе, которую, я вам напомню, именно в свое время Путин на этой самой конференции, выступая, рассказал, почему Грузию и Украину нельзя принимать в НАТО. И тогда это было такое вот просто очередное мюнхенское предательство Европы и Украины и НАТО. И Украины, и Грузии. И кончилось вот тем, что Путин сейчас скоро будет выступать 21 февраля, потому что он не выездной уже. Ну, разве только в какой-нибудь, разве только в Казахстан, и там его плохо принимают. Будет выступать в Думе. Я думаю, что он на фронте перед этим постарается предъявить товар лицом. Вот говорят, что 400 российских самолетов собираются возле границы Украины. Я, конечно, хочу посмотреть на этот грандиозный налет, потому что я напоминаю, что если бы украинское ПВО не работало, то Путин бы давно превратил Украину в Мариуполь. А тут, видимо, он хочет это превратиться, попытаться сделать, несмотря на ПВО. И я думаю, что если он попытается это сделать, несмотря на ПВО, то из этих 400 самолетов, если их, конечно, 400 есть, где-то 350 от пределов гостеприимной Украины. А вот если это действительно Путин задумал как выступление, думаю, что это будет не совсем такой, как он бы... под Михаилом Поляком. Катерина, и что? И опять ничего? И опять мне за вас отдуваться? Что ж ты будешь делать? Такого не бывает, потому что, Даш, у нас есть представления какие-нибудь? В чем проблема?
В сеттингах, судя по всему, там вылетел, может быть, в сеттингах компа вылетел этот самый. Потому что это там.
В сеттингах чего компа?
У Екатерины.
У Екатерины. Ну, включите, чтобы наш этот язык слышал. А вы это Екатерина. Да, вот мне пишут уже кто-то, что Джавелин... О! Родилась.
Да вы что?
Тут кто-то пишет насчет самолетов, что Джавелины уже потирают руки. Ну, не Джавелины, потому что Джавелины, они против танков, если я не ошибаюсь. Но есть те, кто руки потирают. Петриоты потирают руки.
Так, Екатерина, я не знаю, есть ли руки в Джавелинах.
Вы здесь.
Дорогая Юлия Леонидовна, как я рада вернуться к вам в эфир. Как это? Начнем с сенсационной новости. Меня тоже пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Но я вам хочу сообщить вторую сенсационную новость по этому поводу. Я туда не поеду.
Так вот она уже происходит. А что же вы отказались?
Да, я не еду. Я не то, что прям отказалась. Я просто не поехала, и все. А потому что мне не была ясна моя функция там. Приглашение без выступления. Типа, приезжайте, как это в известном анекдоте, есть у вас ситечек веселеньких расцветок, приезжайте, обхохочетесь. Вот приезжайте, посмотрите. А поскольку это на 3 дня... которые есть пятница, суббота, воскресенье, то, как вы понимаете, как это, мое семейство не очень поощряет меня к тому, чтобы я на очередные выходные уехала с неизвестной целью в какой-то другой город. Поэтому я не поехала. А это совершенно никак не, как это, does not reflect upon тех других людей, которые поехали. Они, наверное, знали, зачем ехали. Поскольку это не мой профиль, я ничего не понимаю в безопасности, и даже в международных отношениях не так много, то я и не поехала. А скажите мне, пожалуйста, меня слышно нормально?
Вас слышно нормально? Для полного счастья наших слушателей и зрителей будет, конечно, интересно, если вы сядете в центр кадра.
Я двигаю сейчас.
Сейчас Даша вас двигает, поэтому, значит, Даша пока
сама
что-то
слишком много вы требуете от меня. Мало того, что я звук изобрела, можно сказать, самостоятельно, как некий изобретатель Зворыкин. А вы еще
радио построили, как Маркони.
Вот практически так, как этот самый русский ученый Попов изобрела радио. Вот, это была как это была наша замечательная новость про Мюнхенскую конференцию. Но я вот с большим интересом читать, как это, отзывы и впечатления тех, кто оказался менее ленивым, чем я, и все-таки сюда поехал.
А возвращаясь к нашим баранам, потому что мы хотели поговорить вот этот эфир, я не знаю, как его Екатерина Михайловна назовет у себя на канале, а у нас на канале он называется «Бенефициары», потому что договорились мы поговорить об изменении структуры групп интересов внутри России, что очень важно, потому что вообще любой правитель, он опирается на группу интересов и на тех, кто без него потеряет то, что имеет благодаря нему. Вот, например, Дювалье в свое время опирался на Тантон Макотов, и несмотря на то, что все Гаити от него страдало и находилось в полной разрухе, Тантон Макотов вполне хватало, чтобы он сохранялся у власти. Соответственно, поскольку гигантское количество внутри российских и влиятельных групп интересов очень много потеряло с войной, мы поговорим о тех, кто потерял, о тех, кто приобрел. И мне кажется, что даже я начну с вопроса, что мне кажется, Екатерина Михайловна, что даже многие из тех, кто на слуху и, казалось бы, приобрели, на самом деле потеряли. Вот из, скажем, те же самые Ковальчуки. Это люди просто супер вхожие к президенту, и, как известно, господин Ковальчук единственный имеет право ездить ему по ушам и рассказывать его брат про боевые комары, что мы обсуждали на прошлый раз. Но ведь они сколького в Европе лишились. Вот как вы думаете, они довольны?
Ну, как это, чужая душа потемки, в голову никому не залезешь, но мне кажется, наша с вами тема действительно важная, потому что вопрос о бенефициарах, то есть о выгодоприобретателях, это ключевой вопрос при ответе на другой вопрос, который бесконечно задают. А сколько вот это все будет продолжаться? Вот пока, так сказать, баланс ущербов и приобретений среди элит в пользу приобретений, это все будет продолжаться. Кроме того, среди бенефициаров важно выделить 2 группы. Первая – это те, кому было хорошо, и кто сумел сохранить или там несколько улучшить свое положение. Ну, элиты, в принципе, воспроизводят свой образ жизни, чего бы ни случилось. Это к вопросу о ваших Ковальчуках или о каких-нибудь там других несчастных, которые еще более на слуху, у которых там виллу отобрали. Окей, значит, у них отобрали виллу, они купят себе, ну, например, да. Какая разница, на каком озере? На каком-нибудь хорошеньком озере.
2 виллы.
А курток замшевых сколько? Вот мне интересно, конфисковали. Нажитые непосильным трудом. Хорошо, 2 виллы. Крути-верти, как говорил другой советский автор. Так вот, лишили или одной виллы он себе купит 3 в Дубае. Я не знаю, есть ли там озера, но там есть, наверное, какие-то другие искусственные водоемы. А то есть эти ребята, в принципе, и найдут способы, кроме наиболее заметных из них, ездить в Европу, потому что у них дети граждане, давно уже сами они обладатели ВНЖ, если они не напрямую в санкционных списках, то они поедут. А, так сказать, материальные убытки будут им компенсированы с лихвой через те инструменты, о которых мы с вами, я надеюсь, поговорим. Но это как бы элиты, которые были элиты и, в общем, худо-бедно продолжают ими оставаться. Это не совсем бенефициары, не в полной степени. Хотя им система тоже должна компенсировать убытки. А почему должна? Потому что они сохраняют лояльность. Да, вы пострадали, говорит им система, но вы не переметнулись на другую сторону, мы вам, так сказать, заменим то, чего вы лишились, за то, что вы остались все-таки, так сказать, на правильной стороне. Но есть другая группа бенефициаров, которые еще интереснее. Это люди или, опять же, сообщество людей из категории «не было ни гроша, да вдруг алтын». У кого было меньше, стало больше, не было ничего, стало много. Вот мне кажется, когда мы говорим о выгодоприобретателях войны, мы скорее смотрим на эту публику. Потому что смотреть на то, как, так сказать, богатые остались богаты, ну да, это, в принципе, всегда так бывает. Если не происходит какой-то революции, то есть насильственной смены режима, и элиту просто там изгоняют, вырезают, то она, в общем, самовоспроизводится. Интересны, конечно, те, кто имел меньше, а теперь поимел больше. Вы спросили, довольны ли, так сказать, существующие члены условного ближнего круга тем, как оно все обернулось. Ну, смотрите, где мы видим, например, вторичную покупку лояльности, то есть уже те, кто были лояльны, кому, так сказать, компенсируется с лихвой то, чего они могли лишиться. Ну, например, вот эта вся оргия строительная, так называемое восстановление новых территорий, где, судя даже и по имеющимся бюджетным данным, немеренные деньги, что-то просто невообразимое, круче реновации московской, которая не очень пошла, кстати говоря, да, там планы были, если кто-то помнит еще эту реновационную кампанию 2017 года и позже, то там планы были гораздо масштабнее, чем то, что удалось реализовать. Но зато сейчас можно по несколько раз отстраивать одни и те же мариупольские руины, и потом опять там они как-то рухнули случайно. Кто этим занимается? Этим занимается Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства России и связанные с ним компании. Связанные с ним компании – это круг Собянина. Это такая, так сказать, московско-казанская административно-коммерческая группировка, которая и так-то была богата, невероятно как, но теперь вот еще приобретает. То есть за то, что они не переметнулись куда-то там, не знаю, не дали показания разведкам стран НАТО, им вот такие делаются всякие замечательные подарки, и тоже деньги, в общем, можно выводить, если не в первый мир, то во второй, пользуясь этой несколько российской терминологией. Можно выводить деньги в арабские страны, можно в Турцию, наверное, есть какие-то фантазеры, которые там пользуются каким-нибудь Сингапуром или, не знаю, там, Таиландом или Вьетнамом в этих целях. Тут разные есть. Ну, кстати, для, так сказать, публики попроще всегда существуют замечательные страны постсоветского пространства, как то Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан. Этими частные лица пользуются и нечастные тоже. Вот это пример, вот эта вот строительная, так сказать, компания, это пример вторичной покупки лояльности, то есть обогащение тех, кто и так был богат, но мог бы, так сказать, начать как-то чесать в затылке или, как президент наш выражается, глазами рыскать в поисках какой-то лучшей доли. Вот чтобы они не рыскали, вот им, значит, дается возможность таким образом заработать. А далее, в промежуточной категории между теми, у кого и так все было, по анекдоту о золотой рыбке, и теми, у кого было меньше, это приобретатели активов уходящих западных компаний. Что мы про это знаем? Тут я, пожалуй, наоборот, вопрос этот развернул скорее к вам, потому что вы у нас экономический журналист в позапрошлой жизни. Но, тем не менее, как бывший. Руки-то помнят.
Это когда в России была экономика, понимаете? Пока в России была экономика, я иногда бывала экономическим журналистом. А когда экономика кончилась, то с какой стати быть экономическим журналистом?
Ну, смотрите, вот, например, да, обе сеть строительных магазинов. Ушла из России компания. Активы достаются некому молодому человеку по фамилии Корчагин, который в девичестве Геремеев. Да? И это, опять же, все, как говорится, по открытым источникам, по пока еще открытым для нас базам. Этот Геремеев, в свою очередь, член могучего клана Геремеевых, родственников не менее могучего клана Кадыровых. Я не очень разбираюсь в этих всех сложных родственных связях, но, в общем, тут какой-то коннекшн достаточно понятен. Вот, пожалуйста, вот мы вам, дорогим чеченским братьям, дарим вот такую штуку. И также какие-то заводы, если сейчас можно назвать заводами, но, наверное, все восстановимо, что-то в самом Мариуполе. Вот такие способы, так сказать, тоже покупки лояльности. Или Икея, ушедшая из Российской Федерации, оставляет огромное помещение. Их покупают вроде как, ну, как-то это, по крайней мере, на поверхностный взгляд более привлекательная. Или, по крайней мере, менее коррупционно выглядящая история покупает какие-то мебельные фабрики российские, так сказать, семейные предприятия, много лет функционирующие, принадлежащие семейным парам или каким-то там отцам и детям, ну, в общем, судя по всему, реально существующие. Вот они вот были, так сказать, средний бизнес или там чуть выше среднего, а теперь станут ишь новые Икеи. Приобретатели? Приобретатели. Бенефициары? Бенефициары. Таких, я думаю, некоторое количество. Потому что действительно ситуацию можно сравнить с началом 90-х, когда советские предприятия тоже, в общем, за бесценок раздавались, потому что казалось, что они мало что стоят. Они тоже представляли собой некие брошенные, остановившиеся, там, пустые корпуса. А потом очень быстро оказалось, что это замечательное выгодное производство, а если не производство, то можно там землю девелоперам продать. То есть в любом случае в накладе люди явно не остались. Такого по России сейчас валяется, в общем, некоторое количество. Этих тоже мы, очевидно, в бенефициары запишем. Про это мы с вами в нашей первой беседе на эту тему, в общем, немножко говорили. С тех пор, видите, у нас прояснилось, тогда мы предполагали, да, что вот такое будет, или что такое происходит, но мы этого просто не видим. Теперь мы начинаем это уже видеть, это уже приобретает, так сказать, имена и названия. То есть нам становится это все понятно уже больше. Также можно назвать бенефициаром тот бизнес, средний и помельче, ну, наверное, скорее средний и чуть покрупнее, который радуется отсутствию конкуренции. То есть ушли конкуренты. Можно занять какие-то рыночные ниши. Это, например, кто? Ну, опять же, в автомобильной промышленности, которая наиболее опустела, я тут не буду, так сказать, косплеить Наталью Васильевну Зубаревич, но все эти несчастные калужские заводы, остановившиеся, можно видеть и невооруженным глазом, да, где была автомобильная сборка. Теперь это все китайцы. Являются ли китайцы тут какими-то особенными бенефициарами или нет, но российский бизнес, кажется, является им не особенно. По крайней мере, сейчас так нам это представляется. Фарма. Уже большие, так сказать, рыбки. Да? А фарма тоже на места, оставляемые уходящими западными корпорациями, тоже может там какое-то новое производство свое наладить или существующее расширить. А процветает вообще на санкциях сельское хозяйство. Процветает с 2014 года. Они были инициаторами этих самых продуктовых антисанкций, запрета на ввоз европейских продуктов и замечательно себя чувствуют. По итогам года тоже, кажется, сельское хозяйство ощущает себя чудесно. Я не знаю, как это, насколько этично в вашем присутствии поднимать эту тему, или наоборот этично, но кажется, что в широтах вроде наших увеличение содержания СО2 в воздухе повышает урожайность, говорят. Опять же, я не специалист, но рассказывают.
А увеличение содержания СО2 в воздухе всегда повышает урожайность в любых широтах. Но в широтах вроде наших, в смысле российских, вообще в умеренных, оно повышает температуру зимой, и оно повышает, ну, правда, теоретически оно должно еще повышать влажность, но на самом деле оно просто повышает температуру зимой, в связи с чем, как понятно, удлиняется вегетативный период, и все это растет гораздо лучше. Напоминаю, что всего каких-то, ну, в предыдущем межледниковье, в эмский так называемый период, вся Сибирь была покрыта широколиственными лесами, как сейчас Европа.
Вот я видите, думаю, может быть, мы еще доживем опять до такого же удивительного природного явления. В общем, с Божьей помощью и с помощью государственного протекционизма сельское хозяйство тоже трудится у нас замечательным образом. Значит, ну, самый такой очевидный бенефициар, который мы не назвали, потому что он прям уж совсем лежит у нас на поверхности, это, конечно, ВПК. Я не знаю, насколько справедливы эти разговоры о том, что они работают в три смены, судя по тому, что пишут с Уралвагонзавода, не то чтобы у меня там постоянные корреспонденты, как-то не хочу никого подставлять, но, тем не менее, как-то сообщения приходят, слухом земля полнится. Там не то, чтобы в три смены работают, нет, там свои проблемы с рабочей силой, потому что решили удлинить смену, но не повысить адекватно зарплату, поэтому народ тоже поразбежался потихонечку. Вот, кстати, именно на таких предприятиях начинают говорить о том, как замечательно можно использовать труд заключенных. У нас были соответствующие законодательные изменения, если вы помните, внесены. Теперь можно, ну, такую форму, так сказать, отбытия наказания для тех, кто не строгого режима, им можно таким образом, так сказать, отрабатывать. А там нужны действительно рабочие руки, но не совсем так это выглядит, как наши косплейщики Второй мировой все время рассказывают. Где там, знаете, эти подростки на ящиках деревянных стоят, чтобы доставать до станка, и вот дни и ночи у мартыновских печей не смыкала наша родина очей. Не вполне это так, но, тем не менее, работа, так сказать, идет, и денежки тоже идут. То есть этим тоже всем хорошо. Ну и, так сказать, на дне, в основании, точнее говоря, этой пирамиды или на конце этой пищевой цепочки у нас, конечно, еще одна категория бенефициаров, о которых тоже говорить, как это несколько неловко и звучит, это цинично и безнравственно, но тем не менее. Это мобилизованные контрактники, так называемые добровольцы, и их семьи. Значит, никогда
государство российское... Я бы сказала, упор на вдов.
Ну, как это, не всех же убивают, да? Наверное, кого-то убивают не сразу, вот, а кто-то, может быть, и не умрет. Бывает же такое. Так вот, российское государство никогда так называемым простым людям такие деньги не платило и даже не обещало. Это невозможно. Ни за какую работу, ни за жизнь, ни за смерть, ни в рамках страховых выплат, ни за увечья на трудовом месте. Ничего подобного близко не было. Деньги выплачиваются. Там есть свои всякие, как обычно, сложности и завихрения, потому что в разных регионах разная региональная доплата, погибших не желают признавать за погибших, Минфин выкручивается до последнего, любит очень записывать пропавших без вести, то есть все эти, в общем, понятные фокусы, но отметая эти детали, хотя они, конечно, немаловажны для тех людей, которые, например, не могут получить никаких денег. Надо сказать, что действительно, поскольку набор шел и добровольцев, и недобровольцев, то есть и людей, которые подписывали контракты, и людей, которых мобилизовали, в основном не из больших городов, в основном из бедных регионов, то для них это невиданные деньги. Люди покупают, так сказать, товар народного потребления, люди покупают жилье. На выплаты эти гробовые или за ранение можно вступить в ипотеку в небольшом городе. Можно купить квартиру, можно там, продав свою и добавив этого всего, купить квартиру побольше. В общем, это прям-таки красота. Не забудем также о непрямых материальных поощрениях. Тоже материальных, но непрямых, льготах. Отсрочки по кредитам, отсрочки по или снятие, ну, этого пока нет, но, что называется, обещают, задолженности по ЖКХ. Льготы для детей. Дети участников СВО, как обещают, будут поступать в любой вуз без экзаменов. То есть, представляете, ребенок ваш, вы там сложите голову на поле брани, но ребенок поступит в Москву, или в Петербург, или в Новосибирск, куда там вам ближе. Это прям вот возможность, такой больше не предоставится. Конечно, мнение этих людей, мягко говоря, не влияет на принятие решений, поэтому они не придут митинговать к Кремлю в случае, если власть объявит об окончании СВО, они не придут с митингом «давайте продолжать, пожалуйста, воевать, потому что мы хотим продолжать получать наши деньги». Но, тем не менее, это тоже некий сой. Это не очень много народу, но сказать, что это совсем единицы, это не единицы, это, ну, десятки тысяч человек, которые получают денежку, ранее им, так сказать, и не снившуюся. Вот такой у нас, так сказать, как это, предварительный список выгодоприобретателей всей этой красоты. Дальше встает вопрос, кто из этих людей на самом деле, опять же, в отличие от мобилизованных и получающих выплаты, кто на самом деле...
Екатерина Михайловна, можно у меня маленький вопрос? Да. Дело в том, что мне кажется, что мы еще забыли очень важную категорию, которая называется силовики. Она и раньше была... И армию. Она и раньше была бенефициаром, естественно, особенно силовики не армейские. Но, с другой стороны, мы видим, что роль армии гигантски возросла, в том числе и возможность, как это часто бывает в России, всяких контрактов. Вот тут уже кто-то выбрасываться из окна стал, то говорят, что чего-то недопоставили, то форма, оказывается, российская хорошо горит. И, кроме того, российские силовики, которые и раньше гуляли по поляне и охотились на кого угодно, то сейчас, когда они могут сажать за твиты, лайки и так далее, ну, это просто вот уже... Christmas came early, как говорится по-английски.
Вы знаете, возражу. Причем возражу по обоим пунктам. Как я это вижу? Действительно, война – это время воровства для поставщиков во всей истории человечества. Тут мы мало оригинальные, а у нас система закрытая, контроля внешнего нету, гражданского контроля нету, поэтому действительно можно гулять по буфету. Это все правда. Но вы видите повышение политической субъектности армии? Вот вы говорите, роль армии возросла. А в чем это выразилось? В том, что их убивать в больших количествах ночи. В чем возрастание этой роли?
Не-не, я имею в виду не ту армию, которая мобилизованная, а та армия, которая полковники и генералы. Их убивать не начали. И, например,
ну, генералов не потеряли уже по некоторое количество. Так.
Ну да, GLSDB приедут, потеряют еще меньше. Смотрите, во-первых, мы даже теперь знаем имена генералов. Вот просто даже тупо, если говорить по информационному пространству. Раньше мы там... Кто Суровикин, кто Герасимов? То есть это знали только как там, Руслан Левиев, который интересовался тем, что происходит в Сирии. А теперь мы все спорим и в России, и в Украине, что вот Суровикина сменили на Герасимова, и что это значит, потому что группу, которая собиралась обороняться, сменили на группу, которая взяла Путина под козырек и говорит, да, будем наступать, mein Führer. Уже то, что мы обсуждаем их имена, это означает, что повысилась их узнаваемость. Мы, кстати, еще Кадырова с Пригожиным забыли. Это вообще сильно интересно.
Ну, это мы поговорим об этом, сделали. Да. Поговорим.
Да, конечно. Как же без них-то? Те, у кого частные армии, получают, конечно, самый больший профицит. Но, кроме этого, повысилась и в связи с тем, что даже Путин должен понимать, например, в какой-то момент, говоря, полковники задумаются, что сжечь войска под Угледаром, да, и они как бы больше не хотят сжечься под Угледаром. Например, развернут эти войска и будут с фронта. А я предсказываю, что именно не у генералов, а у полковников субъектность сильно возрастет, потому что, в отличие от генералов, полковникам нечего терять, а получить они могут всю Россию.
Но вы всегда говорили, что если бы у нас была армия профессиональная, то был бы военный переворот. Посмотрим. Я бы так сказала, вот как, опять же, как я это вижу. А как ни странно, вот этой вот вторичной покупки лояльности деньгами в отношении армии я не вижу. А, конечно, возросли военные расходы резко, бюджетные военные расходы, потому что по каким признакам мы можем судить, да? Мы можем все-таки судить по открытым источникам. Но это военные расходы в основном на ВПК, на производство военной продукции, а не армии как таковой. Убивают их довольно много, и не только мобилизованных, не только вагнеровских зэков, а и вполне, так сказать, элитные части, и высокое командование офицерское мы тоже видим в списках потерь. То есть я не думаю, что радость стать телезвездой и видеть свою сияющую лысину на всех обложках мировых журналов, как-то это то, о чем они мечтали. Это вот, так сказать, их карьерная цель, да, я не думаю. У нас армия не была политическим субъектом с 1945 года в результате сознательной сталинской политики. Да? И так с тех пор не стало. Спецслужбы были всегда, а армия, флот нет. Я не вижу пока, чтобы это положение вещей менялось. Может, я что-то не вижу, может, мы потом увидим. Но не вижу. Вообще, военные – это не те люди, которые хотят очень сильно воевать. Это тоже известно из политической истории народов. Я думаю, вы тут со мной согласитесь. Значит, диванные гуманитарии, политические проходимцы, стареющие автократы – вот это любители повоевать. Военные не рвутся воевать почти никогда. Довольно часто это бывает, если армия влиятельна в той или иной стране, то это часто бывает скорее уравновешивающим фактором, а не наоборот. Поэтому вот эти вот там какие-то пентагоновские ястребы не там сидят. Даже в американском случае сидят они в основном в, так сказать, органах политического управления, я бы так сказала. Поэтому, кстати, не правы те, кто считают, что если бы не коррупция, если бы у России армия была, так сказать, не разворованная, а наоборот сильная, профессиональная, то начали бы воевать еще раньше, и тут бы уже завоевали и всю Украину, и всю Молдову, и вообще дошли бы до Варшавы. Если бы в России была, я думаю, неразворованная, профессиональная и, соответственно, влиятельная армия, то есть такая армия, у которой надо было бы спрашивать, а вы хотите, ребята, на Киев-то пойти, то не пошел бы никто ни на какой Киев, потому что она бы возразила. Безумие этого плана бросилось бы в глаза любому человеку какой-то военной квалификации. То есть вот с армией в качестве бенефициара я пока не вижу. Даже если говорить не об армии как о субъекте, а говорить о министре обороны. Вам не кажется, что вот ему как раз лучше было до 24 февраля жилось? Меньше рисков, меньше публичной ответственности, те же бездонные бюджеты, Репутация прекрасная, да, был спасатель, стал армейский реформатор, и никто не допытывается, насколько хорошо ты это все прореформировал. Какая ему радость? Я понимаю, что для там, генералов типа Суровикина открываются карьерные возможности. Но вот видите, как они открылись. Как открылись, так и закрылись. Каких-то полковников, которые взяли Тулон и сделались, значит, новыми Бонапартами, тоже что-то не видать. Опять же, эта ситуация может измениться.
Но Тулон для этого надо взять, а с Тулоном пока заминка.
Вот как-то вы как это умеете испортить песню. Да, действительно, что-то не берутся Тулоны пока. Даже осаждаются, даже не окружаются, скажем так, даже осаждаются с трудом. Но зачем тыкать в больной? Вот зачем? Обратимся теперь к спецслужбам, которых вы тоже назвали, так сказать, получателями рождественских подарков. Понимаете, в чем дело? Как мне кажется, радость посадить еще 30 человек за твит – это, конечно, здорово. Но оно и до этого, в общем, такого рода работы ее хватало. И это не то, чтобы та работа, которая прям вот очень наслаждается, они ей. Ну да, бумажные волокиты, потом
другой у них нет,
сажаешь кого-то на 6 лет, другой нет. Значит, теперь нужно, насколько я понимаю, нужно ловить диверсантов. Вот ловят диверсантов, да? И то ли по старой традиции, значит, иногда убивают, не дождавшись, а иногда все-таки ловят. Каких-то украинских граждан, каких-то подростков несчастных, которые что-то там якобы планировали на железной дороге. То есть это уже, как вам сказать, это уже не твит шерстить, да? Это какая-то более хлопотная работа. А вдруг какой-нибудь из этих диверсантов, настоящий диверсант, не дай бог, а вдруг он отбиваться начнет? Наши спецслужбы не любят такого. А они, конечно, бенефициары в том смысле...
Дело же не в диверсантах. Я хотела, тогда я уточню. Дело же не в том, что он за твит сажает. А дело в том, что он за твит, а потом приходит какой-нибудь у него, который занимается, я не знаю, пончики печет, кафе, древообработка. И говорит, слушай, а вот хочешь, я тебя засажу? Тогда дай место в совете директоров. Они же все это монетизируют. И возможности для монетизации возросли многократно. Потому что вот действительно, зачем ловить настоящего диверсанта, тем более, что его и нету. Если можно пришить этого диверсанта, вот этому самому начальнику древообрабатывающего комбината. И другое дело, что у них из-за общего объединения экономики сократился кусок пирога, который в принципе возможно съесть. Так что тут вот эти два события находятся в противофазе. С одной стороны, они получили возможность съесть больший кусок пирога, с другой стороны, общее количество пирога стало меньше.
И пирог раньше был с мясной начинкой, а теперь с капустой и с яичком всего лишь. А мясо уже не кладут в пироги, да, в таких количествах. Хотя, вы знаете, да, это, наверное, справедливое наблюдение, а политическое влияние, скажем так, спецслужб ближнего круга был велико и там приближался к 100%, тут действительно, наверное, ну, если куда-то есть расти, то, наверное, да, можно расти, там никаких других, особенно уже не осталось людей, никаких там уравновешивающих, там, альтернативных башен и прочего. Это все одна большая ФСБ, но ФСБ тоже ведь разнообразна внутри себя, там тоже она состоит из многих подразделений, я подозреваю, что внутренняя конкуренция там тоже сейчас выглядит довольно безобразно. Что касается общего объединения, есть у этой всей нашей войны две странности. Одна странная странность, другая, может быть, не такая странная. Первая странность демографическая, вторая экономическая. Демографическая странность состоит в том, что воюют два социума, совершенно демографически не приспособленных для этого. То есть если посмотреть на пирамиды полувозрастные, в украинскую и российскую, они похожи абсолютно, как две сестры. Единственное, что если пытаться найти какие-то различия, в российской чуть больше 20-летних. А так вот вся вот эта вот елочка несчастная, она абсолютно повторяется. А так вот пожилой социум, преимущественно женский, ранняя мужская смертность, мало молодежи. Вот вообще, если, так сказать, закрыть название, да, и попытаться погадать по пирамиде, как такого рода социум должен себя вести, последнее, что приходит в голову, это то, что он начнет массовую, фронтальную, большую войну с армейскими операциями. Кем? Так сказать, нету, да, материалу нету. При этом воюют, да, вот это странность номер раз. А странность номер два относится вообще ко всем сторонам, и напрямую вовлеченным, и косвенно. Пока, по крайней мере, такое ощущение, что у всех сторон ужасно много денег. Вот первый мир как-то прям полон деньгами, готов ими делиться там, где считает нужным. В России много денег, в бюджете денег много. Конечно, это 22-й год, объясняют нам умные экономисты, это вот сверхдоходы, в особенности там первых 8 месяцев этого года, а в 23-м будет как-то все иначе. Но покамест никаких признаков какой-то бедности Опять же, не путай с бюджетным дефицитом. Бюджетный дефицит может наступать. Но его тоже пока есть откуда компенсировать. Да? Можно фонд национального благосостояния распотрошить, что, в общем, тоже происходит. Но и все-таки экспортные доходы продолжают поступать. То есть вот денег у всех есть. Это, наверное, тоже способствует такому ощущению, что еще не устали, еще не наигрались. Понятно, что это не относится к Украине, как это Украина не принес, конечно, что они там как-то еще хотят повоевать, но они вынуждены, да, отбиваться, в каком бы они ни были положении. Тут это не вопрос их выбора. Но с российской стороны есть ощущение, что мы тут еще вот не устали нисколько, у нас еще много ресурсов. Вот эти вот два обстоятельства такие немножко, что называется, выбивающиеся из истории войн. В принципе, конечно, то, что государство, накопив денег, решает, если у него не демократический способ правления, повоевать, это как раз нормально. Это, в общем, вполне типично. Но пока вот этого вот истощения ресурсов, если мы говорим о ресурсе экономическом, нет. Скорее мы столкнемся с истощением ресурса демографического. Войны, конечно, не заканчиваются тогда, когда убит последний солдат. Это глупые разговоры. А заканчиваются тогда, когда их решают закончить. Это как это все дело рук человеческих. Это природное явление, это не дождь. Вот когда решат, тогда и закончат. Но вот это вот демографическое истощение может наступить раньше ресурсного. И это довольно необычно для России, потому что в особенности руководство ее мыслит мифологическими категориями, по-прежнему чувствует себя возглавляющим такую бездонную крестьянскую империю, в которой бабы новых нарожают. Никаких баб уже нет. Те, которые есть, рожают редко и не в России. Так что тут даже нечего фантазировать на эту тему. Но как-то пока осознания такого нет. Вот удивительно, людей нету, а деньги есть. Это, может быть, не знаю, насколько это помогает нам в нашем разговоре о бенефициарах, но мне кажется, об этом надо сказать, потому что это какое-то такое интересное положение вещей.
Возвращаясь к бенефициарам. Вот в самом начале бенефициаров вы упомянули Геремеева, ну, то есть кадыровцев.
Ну, не то, что его лично, а вот довольно этот, много... так сказать, большой клан, да.
Да, вот этот большой клан, он получил преференцию, он даже получил кусок в Уполе. Когда я это смотрела, я поняла, что я уже ничего не понимаю, потому что, насколько я понимаю, ну, мало того, что Кадыров не воевал, а снимал ТикТоки, так потом он какое-то время в Эмиратах, по моим сведениям, очень долго не хотел оттуда перебазироваться, ни к чему, просто передают то, что говорили, а потом объявил об отравлении своего ближайшего помощника Удинова, да еще сказал, что его отравили пересланным письмом. Я представила себе, кто в наше время письма открывает. Вот, помните, Хаттаба отравили таким письмом. Ну, я уж не говорю. Но уже, скажем, Навального письмом сложно было отравить. Пришлось использовать другие технологии, как известно. Вот, но я как-то не знаю, часто ли Алаудинов читает вообще что-то, включая письма. Да? И вот тебе передают письмо, а зачем его открывать? И когда вот это... Кадыров сказал, я подумала, на кого же он намекает, кто же Алаудинова отравил? Ну, как-то вот, учитывая, кто у нас пользуется репутацией отравителя, как-то вот это, особенно с учетом письма, звучит странно. И после этого Кадыров опять говорит, уж не помню, что он там пообещал дойти до Ла-Манша или для Днепра, я как-то географии не держу в голове, но только помню, что он все время воюет, он очень большие слова произносит, но это не сопровождается никакими реальными действиями на фронте. И возникает вопрос, я просто вот, знаете, смотрю там, подумала, представила себя на месте российского генерала, который думает, да нифига себе, а я тут тратил своих, и вообще воевал я, и вообще воевал мой полк, а отдали завод не... моему полку, и не мне, и не моей племяннице, а Кадырову или там Геремееву, которые тиктоки снимали. И это неправильно. Вот как вы объясняете, что это отдали тем самым кадыровцам, которые, ну, в общем, в этой войне, ну, не зарекомендовали себя как высокоэффективные штурмовики, я бы сказала так?
Вы, Юлия Леонидовна, все феодальными категориями мыслите. Вы думаете, что вознаграждаются победы? Завоевал чего-нибудь, тебе завод подарили. Это в том случае, если у вас феодальное устройство, где, как вы верно замечали, правит вооруженная аристократия. Как вы там говорите, кто воюет, тот и правит. У нас не совсем так. Вознаграждается лояльность. И лояльность вознаграждается в том числе превентивно. Поэтому платят больше всего тем, кто мог бы теоретически перекинуться на какую-то другую сторону или начать играть в свои собственные игры. Почему Собянин не самый большой энтузиаст мобилизации? Глава региона, который, как мы знаем, благодаря болтливости депутата Государственной Думы, не выполнил мобилизационное задание, а вместо этого первым объявил об окончании мобилизации, не сославшись ни на министра обороны, ни на верховного главнокомандующего. Почему Собянин становится генералом, так сказать, капитаном восстановления новых территорий? Потому что он может начать задумываться о том, что он напрямую в войне не участвовал, детей украинских публично не поедал, кровь из ушей у него не течет, поэтому, может быть, он или преемник следующий, или переговорщик с внешним миром.
Или вот поэтому надо, например, чтобы потекла.
Это одна сторона. Поэтому ему говорят, а вот езжай ты на фронт, и он едет в какую-то непонятную землянку, бьет в тесной печурке там огонь и что-то рассказывает, как он нашим бойцам будет поставлять тушенку. Тоже не о военных делах, а о хозяйстве. Или вот Кадыров со всеми приснами его. Он вряд ли может перекинуться на другую сторону или пойти на переговоры с Западом. Но он может обратить свои полки из ТикТока в, опять же, в своих собственных интересах. И как-нибудь там окопаться в Чечне и сказать, что я теперь сам себе эмир. Вот чтобы он этого не сделал, давайте мы подарим ему завод ОБИ, значит, эти магазины и плюс еще вот какие-то мариупольские руины там бывшего предприятия, которые, значит, заставляют местных жителей, насколько я понимаю, разминировать и чистить там, судя по сообщениям с мест, для того, чтобы они могли побыстрее опять работать. Поэтому, еще раз повторю, вознаграждается не результат, не победы, не достижения, вознаграждается лояльность или еще точнее, так сказать, предотвращается возможная нелояльность. Поэтому больше всего получат те, кто потенциально более опасен. Давайте вот так это, так сказать, примитивно сформулируем.
Или вот можно, это очень важно, потому что когда вы стали говорить про Собянина, я поняла, что, конечно, это чтобы его повязать, потому что если существует какая-то потенциальная нелояльность там с Собяниным, Мишустиным и так далее, а вот же он участвовал вот прямо в Украине, в самом что ни на есть,
да,
по уши.
С одной стороны,
он некуда было деться с подводной лодки.
Да, и весь клан его. С другой стороны, он участвует вот в этих, так сказать, новых территориях. Ну, вот, кстати, тоже о бенефициарах, о новых территориях. А был вот летом еще, когда это все только присоединяли и проводили эти удивительные референдумы и конституционные поправки, была такая идея, что там будут делаться какие-то быстрые карьеры. Помните, мы с вами говорили про, так сказать, донбасских асессоров по аналогии с кавказскими асессорами времен Николая I. Что туда можно будет поехать какому-нибудь там 30-летнему амбициозному чиновнику, стать вице-губернатором и потом вернуться в Россию там губернатором, проявив свое, вот, так сказать, выдающееся мужество и приверженность генеральной линии. Этого пока не видать. Какие-то люди едут туда, причем бюджетники, учителя-врачи, работники ЖКХ, за повышенные оклады, двойные, тройные, командировочные и всякие другие выплаты. Вот, ну как бы денег заработать и денег заработать. Вот, собственно, и все. Но мы не видим, по крайней мере, пока каких-то карьерных траекторий, связанных с этими территориями или выходящих с них. Наоборот, тех, кто занимается коллаборацией, коллаборация нынче звучит довольно невинно, да? Кажется, что это какой-то фильм вместе снимают. В общем, кто коллаборантами работает, их век недолог, и потому так сладок он, а может и не сладок, наоборот, недолог и горек. То есть их убивают довольно часто, прямо надо сказать. Причем как местных из местных, так и всяких российских приехавших, вроде этого довольно молодого Катеринчева из Росгвардии, из МЧС, точнее говоря, который тоже туда приехал с губернатором Херсона, и ему как-то в кабинет Хаймерс влетел. Вот такая, такое удивительное природное явление. В общем, это пока не выглядит каким-то очень удачным карьерным треком, но посмотрим, если эти территории или какие-то их элементы удастся, так сказать, долгосрочно присвоить, возможно, там будут делать карьеры. То, что через них проходит какое-то количество и чиновников, и бюджетников там нижнего-среднего звена, это, наверное, правда. Я не уверена, что это политика какого-то особенного повязывания. Я думаю, что просто, ну, кто-то должен там работать, кого-то надо туда завозить, ну, вот заманиваем деньгами. Вообще удивительный, конечно, этот, так сказать, новый общественный договор, основанный на деньгах. То есть государство платит, и элитам платит, и даже гражданам, которые пожелают рисковать собой, тоже платят деньги. Я не знаю, насколько это постоянное явление. Может быть, это только потом будем вспоминать, что, а помните, в 22-м году деньги всем платили, раздавали, вообще раскидывали с вертолета, а потом там нефтяные доходы поредели, и все это прекратилось, эти выплаты прекратились. Мы, кстати, можем увидеть какой-нибудь удивительный указ об окончании мобилизации для того, чтобы перестать платить. На это наши тоже большие мастера. Они не прямо сейчас, не в ближайший месяц. Но посмотрим, в каком положении мы окажемся в там, второй половине 2023 года. В общем, если начнем видеть элементы бюджетной экономии, начиная снизу, а начнут, естественно, снизу, это тоже будет характерный признак. Я чем еще люблю открытые данные, по ним многое бывает видно заранее.
А вот открытые данные, элементы бюджетной экономии, а когда Минфин выпускает пресс-релиз, где говорит, что у него на 39% упали в январе по сравнению с январем предыдущего года доходы, и на 59%, если я не ошибаюсь, возросли расходы, это еще не элементы экономии? Это просто пока крик о помощи, помогите тонем, это вообще что?
Ну, Наталья Васильевна не велит смотреть на январь, говорит, что январь нетипичный месяц, потому что там в декабре большие выплаты, а в январе там что-то другое, и типа того, что это вы просто не понимаете основные принципы бюджетного администрирования. Я слушаю всегда Наталью Васильевну, поэтому давайте подождем результатов за февраль. Но у меня есть ощущение, что и Минфин своими ежемесячными письмами, бюджет же засекречен фактически, это тоже была ползучая тенденция, которая ускорилась очень сильно в 2022 году. Но бюджет раз в месяц публикует вот эти самые письменные отчеты. И МВД своими данными о преступности в определенных категориях как-то нам что-то машут. Какие-то люди там изнутри пытаются подавать сигналы. Мол, граждане, там, стучать из подводной лодки, как вы сказали, с подводной лодки не деться, но оттуда можно постучать. А кажется, что какие-то стуки имеют место. Ну вот, кстати говоря, помните эту статистику, которая всех поразила, и меня первую, про рост преступлений с использованием оружия и взрывчатки? Это же МВД опубликовала.
Чем же она поразительная? Она как раз, ну, просто совершенно очевидная.
Вы знаете, уровнем роста. Сотни процентов год к году, и это все-таки диковато. Плюс 600% для Белгородской области, даже включая все прилеты, каждый из которых там записан как отдельное преступление, плюс 200% для Петербурга, который еще не обстреливают год к году, да, 22-й к 21-му. Это что-то лихо. Теперь задним числом я бы подумала, при том, что так вот, значит, задним числом я подумала бы, что кроме стремления, так сказать, послать сигнал тревоги насчет того, что расползается куча оружия по стране, оружие и взрывчатки, и серый рынок этого оружия, очевидно, процветает. Может быть, тут был еще какой-то элемент кампании борьбы с Пригожиным, потому что его армия ада, она разбегалась. То есть там было, видимо, большое количество дезертиров, и я подозреваю, что всякие казни кувалды имели целью остановить это тотальное бегство, а казни кувалды напугали новых рекрутируемых, и они перестали рекрутироваться. Ну, в общем, как бывает, когда человеку не везет, ему везде не везет. Видимо, пошли к руководству там с информацией, что, знаете, этот ваш Евгений Викторович, он автоматы понараздавал зэкам, а зэки эти автоматы побежали продавать. И у него массовое дезертирство. Может быть, на этом начался, так сказать, закат звезды его кровавый, как писал поэт Тючин. Вы упомянули этих несчастных людей в качестве каких-то там бенефициаров, да? Вот Кадыров, между прочим, между Кадыровым и Пригожиным мало общего. Они оба обладают, скажем так, общее между ними одно. Они обладают армиями, подчиняющимися им лично, не имеющими других лояльностей. Это, ну, как бы, интересный элемент. Но во всем остальном это совершенно разные фигуры. Кадыров, пользуясь терминологией политической науки, оседлый бандит, а Пригожин – кочующий бандит. Вот, кстати, хорошо рассказывать студентам
точно
на этих двух. Вот два изображения. Вот и вот, как в Гамлете. Понимаете, в чем разница? У Кадырова свой фиот, и он о нем заботится. Вот вы смеетесь над ТикТоком войсками. А почему они в ТикТоке-то воюют? Потому что они пошли пару раз, зашли на
чтобы не терять людей.
Правильно. Один раз накрыли их в самом начале, да, помните, был случай, чуть не 300 человек. Второй раз накрыли чуть не 200 человек, включая родственников каких-то. Не понравилось это. Не понравилось, больше не ходили. Снимались в ТикТоке. Это элемент заботы о своем народе. Ну ладно, не народе, а о своей родне. А это политика стационарного.
Мне понравилась войны. Грандиозная разборка в Гомеле была. Просто грандиозная по этому поводу.
Подождите, почему в Гомеле?
После этого
начались
ТикТоки.
Это же Беларусь.
А потому что туда... Правильно, потому что туда трупы привезли. Из-под Гостомеля.
Не знала этих душераздирающих подробностей, но это вообще не вполне.
Накрыли колонну, которая шла в Гостомель. Да. Трупы привезли обратно в Белоруссию. И после этого там Христо Грозев, во всяком случае, так рассказывает, очень сильно разбирались.
А Христо Грозев после этого из Вены уехал. Понятно, вот так вот разные события имеют разные последствия. Крайне разветвленные. Никогда не знаешь, какова я причина, к какому следствию приведет. В общем, Это у нас, опять же, вот, вот классический стационарный бандит со своим Феодом, который его там, так сказать, охраняет. А этот бандит кочующий, который Феода своего не имеет, имеет свою вот эту вот, так сказать, золотую роту из своих бойцов распрекрасных, и называть его бенефициаром всего происходящего я бы поостереглась. Конечно, перед ним открылись какие-то великие возможности. Я думаю, что он помирать будет, вспомнит, как он летал на белом вертолете по зонам и там решал, значит, кому жить, кому умереть, а кому умереть завтра. Это для людей такого психологического типа, если я правильно понимаю, это психологический тип, это, конечно, понты дороже денег. Окей, было такое счастье, было и прошло. Но я думаю, что воевать, так сказать, и грабить, и резать людей в Африке, в Мали, в Царе, и там как прикопать какую-нибудь шахту алмазную и ту жизнь ее выковырять чего-нибудь и продать, это и безопаснее, и выгоднее, интереснее, чем вот это вот этим всем заниматься. Я не думаю, честно говоря, что прям вот тут многие пророчат скорую насильственную смерть всему этому предприятию. Я не была тут так уверена, хотя публика – это нехорошая публика. Как это в «Мастере и Маргарите», с таким в трамвае не садись. С таким в трамвае лучше не садиться. Вообще лучше никуда не садиться. Но, тем не менее, то, что происходит какая-то, так сказать, национализация ЧВК, это видно. То есть перехватываются, видимо, эти структуры Министерством обороны. Смешно, но это то, что происходило в Украине приблизительно после 2014 года, когда всякие полки Азова стали частью ВСУ. Это, в общем, нормальный процесс, потому что никакое здоровое государство, любой политической, так сказать, любого режимного типа не может терпеть потерю монополии на легитимное насилие. Ну, не может этого быть. То есть, будь ты демократ, будь ты тиран кровавый, кто бы ты ни был, ну, невозможно разводить банды и атаманов ради, опять же, ради какого военного результата, я уж не знаю, что там наобещали, но не бывает такого военного результата, который бы это оправдал, опять же, с сугубо прагматической точки зрения выживания системы. Поэтому это мы сейчас, я думаю, увидим. Так что бенефициар наш, пока мне не видно, чтобы он как-то вот тут очень был, очень выгодоприобретал. Да, конечно, какие-то деньги там большие водятся, это правда, но они и до этого шли, а смертельных рисков таких не было.
А, кстати, вот вы сказали, никакое государство не будет терпеть. Я с вами полностью согласна, но у меня вопрос. А зачем же тогда Путин вырастил Пригожина? А, ну, еще Кадырова там, понятно, он для него менеджировал Кавказ. Это долгая история, мы в нее сейчас не будем вникать. А вот да. Пригожина зачем?
Трудно сказать. Тут у меня, я понимаю, что у меня свои ограничения, я госслужащий бывший, поэтому я не могу себе представить никакой вообще победы, никакого земного результата, который бы мог оправдать вот такое. Опять же, не с точки зрения там нравственности, законности, чего бы то ни было, а с точки зрения вот именно инстинкта самосохранения. Потому что вот, вот это, то есть распад регулярного во имя чрезвычайного, это смерть для государственной машины. Это вот дорога в сторону failed state, самая прямая. Поэтому мне трудно вообразить, чем можно было тут уговаривать, так сказать, президента. Что ему пообещать? Ключи от Варшавы? От Берлина? Что? Но, наверное, опять же, если попытаться себе это представить, наверное, идея была такая. Значит, мы вот сейчас это сделаем на этом этапе, когда нам так сильно не хватает людей. Может быть, была какая-то паника, а какая-то истерика по поводу того, что ну вот совсем вот Москву прикрывать некем. Мы же, опять же, не вполне знаем, какая там, что там в этом информационном пузыре пузырится. Но мы знали в довоенные времена из этих справок ФСО, которые проводили опросы, да, ну вы знаете про секретные опросы ФСО, они такие секретные, про них все знают, что есть такое подразделение, которое занимается соцопросами и даже имеет бюджет на то, чтобы какие-то социальные язвы, которые они таким образом откроют, лечить, какой-то там бальзам и масло на них проливать. Так вот, когда удавалось прочитать вот эти их отчеты, то там было интересное сочетание двух, как, опять же, то, что называется double bind, да, у психологов, двух совершенно взаимоисключающих тенденций. С одной стороны, говорилось, что там народ президента любит, обожает, все, как это, Россия молчит и благоденствует. С другой стороны, там было какое-то удивительное паникерство и торговля страхами. Что тут вот напряженность, а тут потенциальные экстремистские группы, а там какие-то сепаратисты не сегодня-завтра поднимут голову или уже подняли. То есть, с одной стороны, надо было начальство как-то задабривать, с другой стороны, пугать. Вот я не знаю, как это двойное сообщение действует, то, что, опять же, называется в популярной психологии «стой там, иди сюда». Вот чтобы у человека голова сломалась окончательно. И говорят, что это всякие домашние абьюзеры практикуют со своими жертвами, взаимоисключающие сигналы, взаимоисключающие указания, там типа я тебе запрещаю выполнять мои приказы, вот, такой вот такого рода штуки. Вот это было похоже на что-то в этом роде. Может быть, это в принципе такая манера написания этих справок. С одной стороны, мы великие, могучие, у нас все получится, с другой стороны, нам угрожает жуткая опасность, не сегодня, завтра произойдет катастрофа. Вот, может быть, в какой-то такой момент пришел этот самый Пригожин и сказал: вам надо людей, я вам дам людей. 50 тысяч дам людей, отлично будет. Никто о них не пожалеет, никто о них не спросит. Вы вот тут указик подпишите секретный, да, теперь эти секретные указы начинают выплывать. А то есть люди просто их находят, журналисты. Находят не в смысле, случайно шли по улице и нашли, а в смысле расследуют и добывают. А, так вот, значит, вы подпишите указ, а мы, уж мы там навоюем. Может быть, какая-то такая была история. Может быть, предполагалось, что мы быстро это купируем потом. И тогда, возможно, именно это сейчас и происходит. Да? То есть вот как-то были, значит, был период, какой-то медовый месяц со всеми этими ЧВК. Теперь мы это все подгребаем оперативно под Министерство обороны. Может быть, так. Удалось ли за это время раскормить чудовище, которое теперь засунуть обратно в коробочку будет трудно? Не знаю, не знаю. Я не люблю преувеличивать, так сказать, демоничность демонических фигур, потому что вот эта ситуация, когда очередной раз там гопник интеллигента напугал, она в политической публицистике российской очень слышна. Пригожин относится к тому типу, который для любого образованного человека особенно отвратителен. Это вот такое воплощение всего, что мы не любим. Гопник, да? Такой наглый гопник. Поэтому люди, которые послабее духом, они, боясь и испытывая отвращение к этому типажу, начинают его поневоле романтизировать, преувеличивать эту его ужасность. Я бы старалась этой ментальной ошибки избегать.
Вот вы знаете, я слушала вот этот перечень бенефициаров, и знаете, кого я вдруг вспомнила? Екатерина Михайловна, я думаю, вы никогда не догадаетесь. Не потому, что вы не догадаетесь, а просто потому, что, значит, это извилистая мысль была. Вспомнила я Ксенофонта, Киропедию. В ней есть так. Абсолютно гениальная фраза о том, что...
Что у него рост продаж у него во время войны?
А, не совсем так, но вы мыслите абсолютно, как, естественно, как и подобает Екатерине Шульману, абсолютно правильном направлении. А Кир Великий объясняет, как ему удалось создать свое царство. Он говорит: я никогда не копил золото себе, я раздавал его воинам, и они мне его умножали в виде территории, и таким образом в своих войнах я нашел и надежное средство увеличения богатства, и надежный способ их сохранения. И это совершенно прекрасное описание того, как создавала группа интересов любая война, и как любая война, в общем-то, в досовременном обществе была таким способом правильных инвестиций капитала, потому что это было бы просто вот глупые капиталисты инвестировали в предприятия, их потом у них отбирали, а умные полководцы инвестировали в войнах, и те были и способом приумножения богатства, и способом его сохранения. Вот кто были бенефициары Александра Македонского? Ну, Ясен, Пень, все вот эти Птолемеи и Лисимахи и так далее. А кто были бенефициары у Карла Великого? Его бароны. Кто были бенефициары у Вильгельма Завоевателя? Ну, понятное дело, все эти ребята, которым досталась Англия. И более того, если бы Путину удалось захватить Украину в 3 дня, как он планировал, то я думаю, что с точки зрения ФСБ это был бы самый большой рейдерский захват в истории. Вы представляете, как вот тогда бы они делили всех этих Пинчуков и Мариупольские заводы, и энергосети, и вообще вот просто это был бы... Рейдерский захват не удался. И когда вы перечислили этих бенефициаров, у меня было ощущение, что как-то вот тот гарант на Кира Великого не тянет. Что бенефиты какие-то очень маленькие и недостаточные для порождения той группы, которая позволит ему вот стратегически сохранить власть. Потому что из всего, что мы перечислили, это или люди... которым дают деньги, чтобы они Путину не изменили, что вообще само уже по себе смешно и противоречит всей идее войны. А, или эти самые силовики, которые, конечно, что-то получили, но их риски настолько возросли, что они совершенно не окупают ну, ту маленькую прибавку, тот маленький приварочек, который они получили. Вот такое у меня сложилось представление об экономике всего этого дела.
С точки зрения да, получается,
бизнеса,
что
это банкротство. Банкротство этой войны.
Нарисованные картины. Не, ну это еще не банкротство. Опять же, мы с вами перечисляем пряники. Есть еще, так сказать, другая сторона. Держитесь за нас, потому что если мы проиграем, то у вас вообще все отберут. И то, что вы приобрели, и то, что до этого было. Но для элит это не вполне мотив. Элиты должны приобретать. Элиты не могут держаться на страхе, что придет следующий, все отберет. Это мотив для бедных. Богатые хотят приобретать. Они мыслят экспансионистски. Ну, в принципе, кстати, из вашего рассуждения прекрасно следует, как правы были мы с Пинкером, когда говорили о том, что уровень насилия-то снижается. Войны такие невыгодны в новом мире. Вот вы говорите, рейдерский захват, если бы удалось захватить всю Украину. Ведь это же только при том условии, что если бы удалось ее захватить, действительно, как будто это завод рейдерский. То есть там охрану связать, а сотрудники предприятия примут новое начальство. И завод останется целым. Тогда это выгодно.
Он так и планировал. Ему так сказал Медведчук.
Какое коварство! И какое
он не знал, что это отличается от захвата ЮКОСа.
Какой
он не знал, что решать будет небосманный суд.
Слушайте, это чудовищно. Вот мы с вами тут как-то нарисовали полотно батальное и сами загрустили. Вот сидим грустные теперь такие. Что же это выходит? Действительно, убыток на убытке. Прибыля какие-то смешные, не о чем говорить. Не компенсируют доходов. Значит, веселиться приходится в каких-то Дубаях, которые слова доброго не стоят, не хочу никого обидеть, по сравнению с тем, что было потеряно. В общем, из устойчивых выгодоприобретателей одни покойники и их родственники. Вот это да, вот это прибыль, вот это выгода. Что ж такое-то? В общем, не знаю, как
те,
это завершает
эфир. Шубы получают, если это перманентные шубы.
Отбирают шубы потом.
Да, шубы отбирают, но лады остаются. И даже ВВП от этого, если я правильно понимаю, увеличивается, потому что, ну, представляете, вот я только что прочла совершенно потрясающую историю про какого-то вагнеровца, который всю жизнь сидел, сжег по пьяни сестру и мать, облил им голову бензином и поджег, они умерли. А потом на суде рассказывал, что они сами себя подожгли, а его оговорили, кого-то это очень напоминает. Ну, в общем, короче говоря, его посадили, вот он теперь на Аллее Героев. И, ну, если бы сестра и мать не были сожжены, то они бы получили вот эти вот 7 миллионов. И от этого человека они никогда в жизни таких бы денег не видели. И ВВП на эти 7 миллионов подрос.
Ну и вообще выплаты действительно, кажется, влияют на рост доходов граждан. Поэтому, скажем так, происходит замедление падения этого уровня доходов. У нас такое нынче любят, такую терминологию, типа отрицательный рост. Окей, то есть у нас выходит, как это, подбиваем наш баланс. Что у нас выходит-то? Значит, элиты держатся на прежнем уровне потребления с некоторыми качественными, скажем так, потерями, но с некоторыми количественными приобретениями. Денежек больше, купить на них прежний образ жизни становится труднее, хотя, в общем, можно. А какие-то новые, прям вот новые группы, у которых совсем ничего не было, стало очень здорово, пока не выработались. А ВПК, сельское хозяйство, фарма, строительство. И так, в общем, было все неплохо, не бедствовали, но приобретают деньги. Окей. Армия не выглядит бенефициаром вообще никак, спецслужбы не то чтобы как-то особенно сильно. Значит, семьи призываемых и мобилизуемых и контрактников, кажется, являются выгодоприобретателями, если успевают до того, как, опять же, отберут шубу, на эту шубу себе купить квартиру или в первый взнос, по крайней мере, в ипотеку внести. Вот такая народная война, да. Да. Ну, что тут скажешь, Юлия Леонидовна? Не очень блестящее предприятие, по крайней мере, пока. Я хотела вообще нарисовать картину того, как все страшно обогащаются на крови, но вот чем больше рисуешь, тем меньше она, тем менее красочной она на самом деле представляется. Может быть, мы что-то недооценим. Может быть, что-то мы там недопонимаем. Мы будем продолжать следить за всеми этими событиями, потому что мы знаем из своих разнообразных наук, что дело, у которого нет выгодоприобретателей, не живет. Значит, группы интересов должны получать удовлетворение своих интересов, а не только радоваться, что их не повесили прямо сегодня, а может быть, повесят послезавтра, давайте отпразднуем. Это не совсем то, что людей мотивирует. В общем, будем продолжать смотреть, что тут еще скажешь.
Да, времена Кира Великого вообще немножко закончились, да, и во времена Кира Великого, я думаю, что Путина раздербанили бы на части, потому что он на Кира Великого совсем не тянет. У меня последний вопрос, не относящийся к делу, потому что тут народ в чате просто исходит на вопрос, а что это у вас за зверь на груди? Тем более, что мы две блямбы нацепили. Но моя-то сейчас блямба, моя-то просто коралл.
А, у вас красивенький такой какой-то ракушечек. А у меня брошка с капибарой. Значит, красивая. Вот у меня тут даже какая-то травка во рту. Такое вот художественное произведение. Подарили мне. А, значит, сейчас расскажу, почему. А тут в Берлине есть такой обычай. Есть радиостанция «Голос Берлина», на которую ходят всякие люди давать интервью. И вот когда туда приходит интервьюироваться иноагент, то ему дарят плюшевую капибару. Первый мне подарили. Стечение обстоятельств. А теперь уже есть такие капибары у Антона Долина, у Марата Гельмана, у Михаила Шатца, у Татьяны Лазаревой и у других иноагентов, прошу прощения, кого позабыла. Тут Берлин, так сказать, перекресток всех дорог, поэтому людей много бывает, и они приходят интервьюироваться. Таким образом сформировался, я бы сказала, орден капибары. Капибара – дружелюбное и миролюбивое животное. Оно кушает веточки, что еще, живет устойчивыми семьями, симпатичное. Часто встречается в ТикТоке, выглядит гораздо лучше, чем кадырские войска. Вот, популярно среди молодежи. Поэтому, так сказать, зная об этом, мне вот подарили такую капибарную брошку. Я ее с гордостью ношу, как некий знак этого, так сказать, пока еще не оформившегося в устойчивую институцию, но явно, так сказать, приобретающего форму ордена иноагентов с капибарами.
Замечательно, вступайте в орден иноагентов.
Обращайтесь в Минюст. Получите. Сначала в Минюст, потом приходите, вам капибару тоже дадут.
Екатерина Михайловна, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Это была Юлия Латынина и Екатерина Шульман. И до новых встреч.
Надеюсь, что так. Надеюсь, что так. У нас с вами был триптих, да? Значит, бенефициары, конспирология, бенефициары 2.0. А это такое вот, так сказать, полотно трилогии.
Есть еще что обсудить. Я даже
не сомневаюсь. В общем, да.
У нас еще есть много интересных тем, и я думаю, что обсуждение не за горами. Екатерина Михайловна, спасибо огромное. Спасибо. А слушателям нашим напоминаю подписываться на наш канал, подписываться на канал Екатерины Шульман, ставить лайки, писать вопросы, писать комменты. Напоминаю также, что через час у нас Михаил Подоляк. Вот с ним мы как раз и поговорим о Мюнхенской конференции, о тех 400 самолетах, которые там сосредоточены, то ли нет, на границе. Всего лучшего! Спрашивают, пробовала ли Симонян капибар.
Маша Кричевская, судя по всему, раздает капибар. Так.
Для военного переворота просят самое время. Сделайте, пожалуйста, такой эфир еженедельным. Аня, ну слушайте, я еще, в общем, книжки периодически пишу. Шульман в президенты. Вот это вот, кстати говоря, Подоляк супер. Подоляк еще не пришел, но он уже супер. А вот Шульман в президенты, это я поддерживаю.
Ну все, я отключаю.
Отключайте.